Книга Откровения, книга о последнем времени, книга, которая говорит о том, что будет в самом конце. Бог специально сделал это откровение или дал это откровение своему или особому ученику Иисуса Христа, апостолу Иоанну. Апостол Иоанн, если вы помните, единственный апостол, кто умер своей смертью, кто не был казнен. Он дожил до очень преклонного возраста, и уже в 90-е годы он был выслан в ссылку на остров Патмос, это скалистый остров в Средиземном море. И находясь там, на этом острове, в то время, когда в Римской империи бушуют гонения, Иисус Христос, он встречается там с Иисусом Христом. Иисус Христос является ему, и вот там, в этих жестких условиях, он получает откровение относительно того, что ожидать, что будет в будущем. Вот. И если посмотреть на всю эту книгу, то мы можем ее представить в такой схеме. Я показывал ее не раз, и сейчас еще раз мы вернемся к ней, и, может быть, мы посмотрим на нее еще пару раз за эти следующие недели. Значит, первая глава описывает встречу Иоанна с Иисусом Христом. Прославленный Христос является Иоанну, и Иоанн, вот находясь там, в этих жестких условиях, уже старичок совсем, у него нет там никаких условий. Вот он, находясь там, встречается с прославленным Христом. Помните, он падает ниц в страхе, потом Христос его поднимает, ободряет, и Христос показывает ему будущее. Но до того, как говорить о будущем, вторая и третья главы, они посвящаются посланию к семи церквям. В то время есть церкви, и Иисус Христос говорит относительно семи ключевых церквей, которые были тогда. Он обращается по поводу или к каждому представителю, или к руководителям, каждому руководителю всех этих церквей, он обращается к этим церквям, и он говорит им о том, что им не хватает, что им нужно, что нужно было для их развития. Это очень интересная часть вот, книги Откровения, очень важно, что именно она помещена там. Причина этого в следующем. В этих семи обращениях, или семи посланиях к семи разным церквям представлена общая характеристика всех церквей, которые когда-либо существовали или будут существовать. То есть вот те проблемы, которые были в Ефесской церкви, в Лаодикийской церкви, в Филадельфийской церкви, в других церквях, которые там перечислены, это не только проблемы, которые были в то время в тех семи церквях. Мы видим, как этот паттерн, или же вот этот же тип проблем, мы наблюдаем их в самых-самых разных точках. То есть здесь как бы покрыт весь период церквей от Вознесения Иисуса Христа и до второго пришествия Иисуса Христа, до восхищения церкви. Некоторые склонны считать, что вот эти семь церквей – это как бы семь разных периодов. Начинается с Ефесского периода и заканчивается Лаодикийским периодом. Но в действительности, наблюдая историю, мы не можем сказать, что это так. Мы можем в каждый период истории жизни церкви наблюдать практически при наличии всех семи разных отношений к Богу, к себе, к церкви, к служению, вот, и так далее. То есть мы наблюдаем эту картину в истории. И вот после того, как он адресует состояние церквей, после этого в 4 и 5 главе Иоанн переносится на небеса. И вот там на небесах он видит, помните, престол, и там вокруг престола 24 старца. И мы подробно говорили о том, что эти 24 старца наиболее вероятно, они представляют собой церковь Иисуса Христа, которая уже восхищена, уже присутствует на небесах в тот момент. Вот. И заканчивается, вернее, вся эта схема, она сконцентрирована вокруг одного главного вопроса. У сидящего на престоле в руках свиток. Свиток запечатанный, и в свитке явно судьба Вселенной, судьба человечества. И этот свиток никто не может открыть. нет достойного, нет того, кому принадлежит или в чьих руках была бы судьба человечества. Нет никого из людей, кто мог бы проникнуть или посмотреть. И вот тогда один из старцев, из этих 24, он... И написано, что Иоанн, когда видел это, он очень горько плакал, потому что он понимал, что должно быть будущее, но это будущее сокрыто. Вот. И тогда один из старцев подходит и говорит ему: «Есть тот, кто откроет». И он говорит: «Вот лев из колена Иудина». И потом он, Иоанн поднимает глаза, и он видит Агнца. То есть лев и Агнец, мы уже говорили об этом много раз, это очень важная такая часть образности Священного Писания. И вот Христос в 6 главе начинает снимать печать. Печати, смысл этого в следующем, значит, тогда были свитки. И свиток запечатывался, просто ставилась печать. И эта печать, она означала, что для того, чтобы открыть, или никто не мог открыть, кроме тот, у кого есть право на это. И вот Иисус Христос снимает печати, и эта книга была запечатана следующим образом. Это как бы, вот это свиток не цельный, а он свернут. Но часть открыли, и потом переходит к следующей части, и она опять запечатана, и опять открывает, она опять запечатана. Итак, 7. Вот. И каждый раз, когда Христос открывает печать, какие-то Божьи суды обрушиваются на вселенную. Вот. И начиная с 6 главы и до 19 главы, до 18 включительно, мы видим, как Божьи суды изливаются один за одним, снова и снова. И они все выражены в трех группах. Первая группа – 7 печатей, и мы здесь подробно говорили, если вы не слушали эти проповеди, не были здесь, возьмите, пожалуйста, на нашем веб-сайте, послушайте там подробно. Мы рассматривали каждый из них. И потом последняя печать открывается, и она открывает новый уровень Божьего наказания. 7 труб. Первые 4 трубы – это поражение окружающей среды в разных формах. Потом 5-6 – это прямые бесовские атаки, когда открывается бездна, и оттуда выходят бесы, и они начинают атаковать людей, которые будут жить в то время. Вот. И потом 7-я труба, она открывает новую группу. Это 7 чаш Божьего гнева. Но здесь есть такая существенная вставка. Когда 7-я труба уже прозвучала, то в этот момент уже очень близко приближается человечество к завершению, и поэтому там провозглашается Царство Христа, то есть когда эти суды обрушиваются все больше и больше, провозглашается Царство Христа. Вот. И дальше видение, 12 глава, борьбы сатаны с Мессией, это как бы историческая справка, тогда, когда, помните, дракон гонится за женщиной, которая родила ребенка мужского пола. Это общее представление всей этой большой духовной борьбы, которая происходит в мире. Вот. Дальше явление Антихриста и лжепророка. Это уже, посмотрите, вторая половина великой скорби перед 7 чашами Божьего гнева. Дальше подготовка к финальному излиянию Божьего гнева, 14-15 глава. И заканчивается это все судом над Вавилоном. Мы об этом подробно очень говорили, я еще раз остановлюсь, потому что это очень важный вопрос. Вавилон – это совокупное представление человеческой цивилизации. В книге Откровения Бог ясно показывает, что Бог будет судить, будет два типа, вообще несколько судов разных. Есть один суд, которым Христос судит каждого верующего человека. О нем сказано в послании к Коринфянам, о том, что мы приходим, и там это другой тип суда. Это суд, когда раздаются награды в соответствии того, насколько человек жил гармонично с Богом здесь и служил Ему, и был проводником его жизни, его света. Вот. Но для неверующих будет несколько уровней суда и два основных. Один суд – это суд у Белого престола. Если Господь позволит, мы в следующий раз об этом будем говорить, у Великого Белого престола. Вот. Но кроме того, и там, в этом суде, каждый человек индивидуально получит приговор. Причем этот приговор будет ясный, безапелляционный, безоговорочный, и люди не смогут не согласиться. Это будет доказано, очевидно и убедительно. Об этом поговорим в следующий раз, если Господь позволит. Но кроме этого, Бог судит всех людей, как человечество в целом, вместе взятое, объединившие свои ресурсы, свои возможности, свои технологии, свои научные достижения, с тем, чтобы вместе стать против Бога. Этот суд, он немножко предсказан в Божьем суде над людьми, которые строили Вавилонскую башню. Вот люди строят Вавилонскую башню, чтобы сделать себе имя. То есть они противопоставляют себя и свои достижения. У них тогда технологическое развитие бурное пошло, они научились делать кирпичи. По сравнению с тем, что это было раньше, они... И теперь, когда они научились делать кирпичи, то им кажется уже, что они могут противостать Богу, и они строят эту Вавилонскую башню, и они хотят сделать себе имя, противопоставить себе Богу. И Бог, помните, Он разделяет их способность говорить друг с другом, и их способность коммуницировать и противостоять Богу резко падает. Кстати, это одна из причин, почему Бог сделал разные народы, потому что народы воюют друг с другом, и они, у них мало способностей объединиться вместе и воевать с Богом, воевать против Бога. Так вот, однажды Антихрист объединит всех людей. И мы в прошлый раз говорили, если вы помните, что в этой битве, которая описана вот здесь, вот победоносное явление Христа, мы говорили за 19 главу, в этой битве объединится армия США, армия Российской Федерации, армия Украины, армия Китая, армия НАТО, армии всех. Все армии объединятся вместе и будут воевать против Агнца, против Иисуса Христа. То есть это когда Антихрист сможет все это объединить. То есть смысл вот этих судов всех – это суд над цивилизацией. Это суд над человеческими возможностями, которые люди объединяют для того, чтобы попытаться противостать Богу. То есть Бог показывает, что все вот эти претензии или попытки людей использовать данные им ресурсы, данный им разум, данные им способности для того, чтобы из этого сделать себе имя и сделать себя способными противостать Богу, Бог это ясно показывает, что человек не способен это сделать, он не способен противостоять. Вот сегодня мы находимся вот в этой точке, тысячелетнее царство. Это очень интересная история. Очень интересная, сложная. Я вам сразу скажу, я напомню еще одну вещь, о которой я уже говорил несколько раз на протяжении исследования этой книги. Дело в том, что книга Откровения относится к пророческим книгам, а пророческий жанр в Библии, он один из самых сложных для толкования по причине того, что там много образности. Там много аллегорий, там много имиджей каких-то, которые, ну, неестественно, там какие-то кони с крыльями, с зубами, такими, с клыками, там саранча такая, которая атакует людей. То есть очень много вещей, которых мы не знаем в реальной жизни. И много того, что происходит, что нам трудно представить, как это работает в реальной жизни. Так вот, и это типично для пророческих книг, это типично. Вот. И когда мы подходим к пророческим книгам, то здесь есть существенная проблема, как их толковать. Вот смотрите, если каждый человек просто читает и говорит, саранча – это, наверное, вот это, вот. А лошади, наверное, это вот то. Ну, и у каждого человека свое воображение, и каждый человек по-своему себе представлять может эти вещи. И в результате у нас нет никакого основания для того, чтобы хоть как-то считать, что это правильно. Все это просто воображение людей. Так вот, для того, чтобы избежать этого, в Священном Писании есть действительно очень понятные и очень простые принципы, как мы можем подходить к толкованию всей Библии, включая пророческие книги. Смысл этого заключается в следующем. Библия написана как простая книга для того, чтобы мы могли читать и понимать то, что там написано. Что это значит? Это значит, вот когда вы получаете письмо из Белоруссии, и там из вашей родной деревни, и вам там пишут, что в этом году картошка не уродила. И вы когда читаете это, вы не интерпретируете, наверное, это глобальный финансовый кризис. Нет, это картошка не уродила. То есть вы ясно понимаете, что написано, значит, вот это и нужно понимать. Вот так, то есть Библия – это откровение, это не сокровение. То есть когда мы читаем все, что в Писании есть, мы должны понимать прежде всего то, что написано. Вот буквально, или не, буквально это не совсем точный термин, обычно мы должны воспринимать. Но тогда, когда мы приходим к вещам, которые обычно не могут, или они... Толкуя их обычно, мы получаем какой-то неудобовразумительный образ, вот тогда мы понимаем, что, наверное, здесь какой-то имидж. Например, Иисус Христос говорит: «Я есть дверь». Но это же не значит, что Христос на петлях вот так вращается. Мы ясно понимаем, что, да, человек – это не дверь. А если Христос говорит: «Я есть дверь», то значит, Он сравнивает себя с дверью. То есть вот в таких случаях, когда мы подходим, и мы ясно понимаем, что здесь буквальное толкование невозможно, значит, здесь образно мы должны это... И даже когда мы говорим об образности, то здесь мы тоже приходим к сложности. Эта сложность заключается в том, что а какой образ? Так вот, многие образы, они истолкованы в самой книге Откровений. Или же они представлены в других книгах. Мы можем посмотреть параллельный текст, о чем говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 24 главе, когда Он говорит о последнем времени, или же в 13 главе Марка, или в других местах. Или же мы можем посмотреть чуть дальше, мы можем посмотреть в Ветхом Завете. Но чем дальше мы уходим от контекста, от ближайшего контекста, тем менее уверенными мы можем быть, потому что там уже нам труднее провести абсолютно точные какие-то фундаменты или какие-то гарантии. Поэтому, когда мы говорим о толковании пророческих книг и особенно книги Откровения, мы имеем дело с такими вещами. У нас есть некоторые факты, которые абсолютно ясны, абсолютно точны. Есть другие вещи, которые мы можем с достаточной степенью вероятности сказать, что это скорее всего так, и вот на основании чего. И есть те сферы, которых мы можем предполагать, но мы не можем быть убежденными, и мы не можем сказать точно, что это так. И это очень важно. И да, это очень важная часть. Посмотрите, когда мы смотрим на пророчества в Ветхом Завете, и вот эти пророчества ветхозаветные, они воспринимались людьми, которые жили во время первого пришествия Иисуса Христа, многие их не совсем понимали. Но те люди, которые ожидали пришествия Иисуса Христа, помните, Андрей встречается со Христом и говорит Петру: «Мы нашли Мессию». То есть у него есть достаточно оснований для того, чтобы считать Христа Мессией. Итак, это короткое вступление. Немножко я занял время, у нас осталось еще 40 минут для того, чтобы поговорить о периоде в тысячу лет, длиной в тысячу лет. Давайте мы сначала прочитаем первые 10 стихов этой главы. «И увидел я ангела», да, после Армагеддона, после той великой битвы. «Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доконе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь, лжепророк, и будет мучиться во веки веков. Как я уже сказал, в связи с тем, что книга Откровения одна из самых сложных, и вопрос, или вот этот текст о тысячелетнем царстве, это, наверное, один из более сложных моментов во всей книге Откровения. По этой причине за время христианства сложилось три основных подхода к тому, как это интерпретировать. Очень многие люди, они интерпретируют это слово «тысяча лет» как просто большой промежуток времени, неопределенный большой промежуток времени, во время которого Христос как-то царствует или где-то будет царствовать. Есть два основных подхода, которые применяют или используют вот этот подход. Это так называемые амиллинарии или миллениум – это 1000, а – это отвержение 1000. То есть амиллинарии – это те люди, которые отвергают тысячелетнее царство, и они считают, что, в принципе, ничего ожидать не нужно. Все это образно. Христос после победы на Голгофе, он воцарился на небесах, и он царствует, и потом будет только его второе пришествие. Сложность с таким истолкованием в том, что когда мы смотрим на то, что происходит на земле, мы не видим, что Христос царствует сейчас на земле. Он безусловно, конечно же, с победой вернулся на небеса. Более того, 1 Коринфянам 15 глава говорит о том, что Христос еще занимается тем, что Он покоряет Отцу всех врагов своих, и однажды они все будут покорены. То есть это еще в будущем период времени описан. Вторая группа людей – это так называемые постмиллионарии. Смысл этого подхода заключается в том, что они признают, что да, Христос не совсем еще царствует, и они говорят о том, что это наступит после того, когда Он придет второй раз. Но суть их идеи заключается в том, что то, что происходит сейчас, это как бы 1000 лет такого Христова триумфа, и царство началось в маленькой какой-то такой группке там в Иерусалиме, и оно постепенно расширяется, и раз в 4 веке Константин принимает христианство, и уже христианство становится мировой религией. И потом постепенно, это их теория, это не я так говорю, это их теория, постепенно христианство будет проникать все дальше и дальше, оно будет улучшать жизнь, оно будет, и в конце концов большинство людей покаятся, станут верующими, жизнь на земле улучшится так, что все будет подготовлено к тому, что Христос просто придет и будет царствовать уже. Эта теория, конечно, еще меньше соответствует реальности. Вы понимаете, что и Писание говорит, Христос говорит, приду, найду ли веру на земле. Там не об увеличении, а наоборот, о спаде. Дальше то, что мы читаем 2 Тимофею, 3 глава, знаешь, что последние времена, дни наступят времена тяжкие. То есть все говорит о том, что наоборот все осложняется к концу веков. Мы сегодня посмотрим на тот подход, который кажется нам более реалистичным, более правильным к тому, чтобы понимать тысячелетнее царство. И для того, чтобы понять его, я решил задать несколько вопросов и в свете вот этого текста ответить на эти вопросы. Самое первое. Почему тысячелетнее царство означает тысячу лет? Ну, почему означает тысячу лет? Потому что написано тысячу лет. Но здесь, правда, возникает вопрос. Есть места в Писании, в которых слово «тысяча» используется, ну, не совсем точно, как «тысяча». И вот какое место приводит. 49-й Псалом, 10 стих, написано: «Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор». Бог говорит о том, что все звери в лесу и скот на всех горах, которые есть. И Он говорит, тысячу гор, это не так, что Он отчитал тысячу, вот скот на тысячу горах мой, а на тысячу первой уже не мой. Нет, эта фраза используется как синоним «много». На очень большом количестве гор весь скот мой. И исходя отсюда, некоторые люди говорят, ну и там тысяча тоже, это просто много. Ну, если мы посмотрим на то, как это слово используется в книге Откровения, то мы видим существенную разницу. Ну, во-первых, у этой тысячи лет, которая в Откровении, есть начало и есть конец. То есть есть первая гора, если мы уже горы считаем, и тысячная гора. Посмотрите, как написано в первом стихе. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сковал его на тысячи лет». То есть вот начало. Дьявол сков. «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет». То есть речь идет о конкретном промежутке, который назван здесь тысяча лет. Есть вторая причина, почему логично считать, что речь идет о тысяче, в действительности тысячи лет. Дело в том, что эта фраза «тысячи лет» повторяется здесь пять раз, вернее, это словосочетание. Пять раз. То есть это не просто одно упоминание. Мы уже два раза только что прочитали во втором стихе, в третьем стихе. Теперь посмотрите, в четвертом стихе. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, ни приняли начертание на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом, вычеркивается, тысячу лет». Пятый стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это, кстати, еще одно упоминание, не подчеркнуто у меня здесь. Вот. Это первое воскресение. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячи лет». Седьмой стих. «Когда же окончится тысяча лет?» То есть мы видим, как шесть раз здесь повторяется эта фраза, что говорит о том, что есть начало, есть конец, и снова повторяется эта фраза. Говорит о том, что для того, чтобы ее интерпретировать как-то иначе, кроме как тысяча лет, we have to have good reasons for that. То есть нам нужны какие-то очень хорошие причины, почему мы должны это интерпретировать по-другому. Чаще всего, почему люди ищут какой-то возможности интерпретировать это как-то иначе, потому что нам трудно представить себе этот период. И это действительно так, нам трудно представить. Но людям, которые жили до того, как Христос придет, было абсолютно невозможно представить себе то, что написано в Исаии 9 глава 6 стих: «Младенец, Бог крепкий». Это невозможно было представить. А оно произошло именно так, что это был младенец, он был Богом. Вот что-то подобное мы ожидаем здесь. Второе. Почему тысячелетнее царство – событие будущего? То есть почему это не что-то, что уже прошло или как-то в истории там интерпретируют? Может, какие-то тысячи лет сначала Вознесения Христа и первые тысячи лет или где-то посередине там. Посмотрите второй стих. «Ангел имеет ключ от бездны. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народа, доколе не окончится тысяча лет». Интересно, посмотрите, какую операцию проводит. Причем не Христос, Христос победил дьявола на Голгофе, а здесь это не Христос действует, это ангел действует, специальный ангел, который выполняет это задание от Бога. Значит, во-первых, он сковал его, во-вторых, низверг в бездну, во-вторых, заключил его, закрыл это, вот, в-третьих, положил печать. То есть это такое плотнейшая изоляция сатаны от какой-либо возможности. Дальше написано, чтобы не привлечал уже народы. Вообще дьявол – это его, все фибры его сатанинского нутра, они пышут просто тем, чтобы обольщать народы, обольщать людей. Вот это то, чем он живет. Мы сегодня говорили за молодежь, за технологии, за всякие разные средства. Это дьявол использует все это для того, чтобы достигать своих целей. Так вот здесь этот ангел специально запечатывает его там так плотно, что он не может оттуда никак прорваться. Никогда в истории христианства не было времени, когда дьявол был бы скован. Оно еще не наступало. Наоборот, когда мы читаем Писание, то Писание предупреждает нас. Например, 1 Петра 5:8. «Трезвитесь и бодрствовать, потому что противник ваш, дьявол, ходит, не в бездне сидит, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Понятно, что это совершенно другая реальность, в которой мы сегодня находимся. Противостойте ему твердую веру. Или Ефесянам 6 глава 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». И целый ряд других мест, которые говорят именно об этом, о том, что дьявол – активный враг, который обольщает людей сегодня. То есть мы можем сделать второй вывод. Первый вывод, что тысячелетнее царство означает тысячи лет. Второй вывод – то, что тысячелетнее царство – это дело будущего. И в книге Откровения мы видим, когда оно наступает, после того, когда Иисус Христос приходит и поражает царства земные, которые восстали против Него в этой битве Армагеддон. Третье. Что будет происходить во время тысячелетнего царства? Это сложный вопрос. И, скорее всего, по этой причине люди пытаются как-то найти какую-то другую интерпретацию, чтобы не отвечать на вопросы, а что же будет происходить в тысячелетнем царстве? Мне часто люди приходят и спрашивают, а как мы там будем, а что там будет делать, а что там будет есть, или на чем будет ездить, или как вообще жизнь будет устроена. Так вот, Библия об этом не говорит, но Библия кое-что нам говорит. Кое-что мы можем достаточно уверенно сказать, и мы знаем точно, что раз Господь решил вот это открыть, значит, это нужно. А что-то Он скрыл, значит, это нам не нужно пока. Потом придет время, мы будем понимать, как это. Несколько вещей. Значит, посмотрите. Первое, дьявол будет заключен в бездну. Мы уже говорили только что об этом. Давайте еще раз посмотрим. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол. Интересная вещь. Смотрите. Значит, дьявол на протяжении всей истории ведет свою работу, свою борьбу, так что к моменту великой скорби появляется два человека. Вы знаете, что антихрист – это человек. И лжепророк тоже – это человек. Кстати, первое население озера Огненного состоит из двух человек. Антихрист и лжепророк. И смотрите, дьявол имитирует божественную святую Троицу, своей несвятой Троицы. И мы видим, как в книге Откровения вот эти три героя появляются. Дракон, то есть сатана, зверь, то есть антихрист и лжепророк. И вот Христос тогда в момент победы на Армагеддоне, он поражает эту... Он берет антихриста и лжепророка, бросает их в озеро Огненное, а вся эта армия была поражена сразу после этого. Она просто была дезориентирована, и Господь просто их поразил очень просто одним словом своим. Там написано «мечом, который из уст выходит», то есть словом Христос может это сделать. То есть эти два уже в озере Огненном, а сатана остается еще здесь. Мы не знаем, почему Бог оставляет именно такой процесс. Но Он берет теперь вот этого дракона, змея древнего, И он заключает, сковывает его на тысячи лет, он не сразу отправляет его в озеро Огненное. Мы чуть позже коснемся причины, почему это нужно было еще сделать. Вот. И в результате мы имеем ситуацию, в которой люди продолжают жить в грешном теле. То есть у них есть внутренние тенденции ко греху. Но у них нет активного действия дьявола, который бы возбуждал, побуждал, использовал это. И это, скорее всего, причина, почему вот это становится возможным, что люди так долго, тысячи лет целых, тысячи лет люди живут. Конечно, там Христос еще будет править, мы коснемся этого. То есть это не означает, что люди не будут грешить, но общая скорость растления намного меньше. Второе, что мы видим, точно знаем во время тысячелетнего царства, Христос будет царствовать на земле. Писание об этом говорит много, оно говорит в Ветхом Завете о том, что придет Мессия и восстановит трон Давида. И ученики, когда они последовали за Христом, они ожидали, что Христос восстановит царство Израиля в Иерусалиме. Почему они ожидали? Потому что очень много пророчеств, которые явно, по-другому их никак не столкуешь. Они явно говорят о том, что Мессия восстановит трон и царство Израиля в Иерусалиме. Вот. Посмотрите, что здесь написано в 4 стихе. «Увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились ни зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». То есть Иисус Христос, дьявол в бездне скованный, Иисус Христос царствует тысячу лет. 5-6 стих мы видим, что прочие же умерших не ожили, доколе не кончится тысяча лет, это первое воскресенье. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Царя и будут царствовать с ним тысячу лет». То есть Христос царь. Писание много говорит о царстве Христа. Я приведу только два текста из книги пророка Захарии и из книги пророка Исаии, которые говорят о царстве Христа. Наиболее подробно мы читаем у Захарии в 14 главе. Здесь описана Армагеддонская битва и установление царства Христа. Захарии 14 глава. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, разграблены будут дома, обесчещены будут жены, половина города пойдет в плен, остальной народ не будет истреблен. Тогда выступит Господь, ополчится против этих народов, как ополчится в день брани, и станут ноги его», 4 стих, «на горе Елеонской». И Христос сказал, что он с Елеонской горы вознесся, и туда же, на Елеонскую гору, он вернется, он говорил. Которое, и заметьте, это Захария, это несколько сот лет до Иисуса Христа, Захария пишет. Значит, раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долиной, половина горы отойдет к северу, половина ее к югу. Мы уже говорили об этом много раз, и Елеонская гора очень интересно устроена, она из двух пород. Вот первая, одна часть горы из одной, та, которая к югу из одной породы, та, которая к северу из другой породы. И там естественный разлом между этими двумя частями происходит. Хотя она цельная гора сейчас, но она вполне естественно расколется однажды на две половины. «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во время Озии царя Иудейского. И придет Господь мой, и все святые с ним». То, что мы читали в 19 главе книги Откровения. «И будет в тот день», 6 стих, «не станет света, светило удаляться, день этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь в вечернее время появится свет. И будут в тот день живые воды, потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному», то есть туда, к Мертвому морю, «половина к морю западному». Летом и зимой так будет. То есть будет глобальное переустройство всей географии, всего ландскейпа, или вот того, как устроена земля. Об этом мы читали еще во время излияния чаш гнева. Помните, когда там все горы провалились? То есть вот в это время мы будем иметь дело совершенно с другим раскладом, может быть, даже континентов, гор точно, абсолютно точно. Вот. И посмотрите 9 стих. «И Господь будет царем над всей землей». Вот описана реальная земля, реальный Иерусалим, реальная гора Елеонская. То есть это не о небесах идет речь. Речь идет о земле, о конкретных географических точках на этой земле. «В тот день будет Господь един, имя Его едино». То есть все люди признают, что есть только один Господь. И мы читаем дальше 16 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саофу, для празднования праздника Кущей». Заметьте, интересная вещь, что армии со всех этих народов погибли, поражены вот в тот момент в Армагеддоне. Вот. А народы, откуда эти армии приходили, будут приходить. То есть они признают, что там царь есть, Мессия, Господь Саваоф, для празднования праздника Кущи, то есть праздников Его праздника. Книга пророка Исаия, 11 глава, тоже говорит о царстве Христа. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде». Вот заметьте, когда «и дела страдальцев земли решать поистине, жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивого». Заметьте, речь идет явно не о небесном царствовании Иисуса Христа. Вот здесь на земле Он приходит, и Он здесь судит бедных, и страдальцев дела решает. «И будет припоясание чресла его правда, и припоясанием бедр его истина». И именно это написано, помните, на бедре, когда этот всадник спускается в момент перед Армагеддонской битвой. Кроме того, значит, что мы знаем о тысячелетнем царстве? Дьявол заключен в бездну, он не обольщает, он ограничен. Христос царствует на земле. Как будет это, каким будет это царство, мы не знаем. Помните, что речь идет о том, что цивилизация набирала силу, и они все свои возможности бросили на борьбу с Агнцем. Агнец приходит, их поражает. Вавилон разрушился, и мы говорили, что политика разрушилась, экономика и религия. В 18 главе об этом сказано. То есть вся структура, вокруг которой построен будет мир, она будет абсолютно разрушена. И Христос устанавливает свое царство. Мы не знаем, как оно будет устроено экономически, как оно будет социально устроено, какие-то другие элементы. Мы знаем, что это будет царство правды. То есть оно будет справедливым царством. И царство добра. Оно будет, он царь мира. Третье, что известно, церковь будет царствовать со Христом. Мы в предыдущей главе читали, что Христос нисходит на землю вместе с церковью. 19 глава, посмотрите, 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Вот мы только что читали об этом в Исаии, в 11 главе. «Очи у него, как пламень огненный, на голове у него много диадим». И мы об этом читали в первой главе Откровения, где Иоанн видит Христа, и у него очи, как пламень огненный. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Имя он получает от Бога Отца, и это имя победителя, который всю вот эту миссию искупления завершает. Он облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон и чистый. Мы уже подробно говорили, что вот эти воинства небесные – облеченные в весон белый и чистый, это церковь, это искупленные Христом люди. Писание много-много раз говорит о том, что именно они облекаются в весон чистый. Ангелы, их не нужно облекать в весон, они и так чистые. они так светлые, святые, они присутствуют там с Богом. А вот те, кто облегся в весон чистый и праведный, это церковь, это спасенные люди. Вот они возвращаются с Иисусом Христом. Вот они объединятся с теми людьми, которые умерли за свидетельство Иисуса Христа во время великой скорби. Посмотрите 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». То есть, кроме Иисуса Христа, будут спасенные люди, которые будут выполнять какую-то функцию правления на всей земле во время тысячелетнего царства. И души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания его и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Это будет исполнением слов Писания. Я приведу вам 3 функции, в которых Писание говорит о том, что спасенные Христом люди будут судить мир или будут судьями в это время. 19 глава Евангелия от Матфея. Петр спрашивает Христа: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» И Христос отвечает. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последующие за мною, в покебытии» — это такое старое русское, очень старое русское слово, которое вообще трудно вообще даже перевести. Оригинальное греческое слово, которое здесь стоит, оно говорит об обновленном мире. То есть речь идет о том периоде, когда земля обновится. Он говорит, что вот в том обновленном мире, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израиля. То есть Христос говорил о том, что апостолы будут судить 12 колен, будут судить евреев. Это одно интересное место. Второе, не менее интересное, 1 Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Здесь написано, Павел говорит: «Разве вы не знаете, что святые будут судить мир?» То есть верующие люди, здесь уже говорится не только о еврейском народе, а здесь говорится обо всем мире, и говорится о святых, то есть о спасенных Христом людях, святые будут судить мир. Кроме того, здесь же, в 20 главе книги Откровения, мы видим еще одну функцию, которую Господь определяет для церкви, которая снисходит со Христом вместе вот в этот момент, в тысячелетнее царство. Здесь написано так, 6 стих. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти». То есть эти люди уже не будут умирать. Они будут в прославленном теле, они будут присутствовать там. Но написано, они будут священниками Бога и Христа. Священник – это посредник между Богом и людьми. Всегда так было на протяжении всего, от начала Ветхого Завета. Мы видим, что священник, он стоит, он модератор, передает связь, он делает связь между Богом, обеспечивает эту связь, играет роль посредника. Так вот, люди, спасенные Христом, церковь, они будут играть подобную роль в тысячелетнем царстве. Смотрите, 1000 лет человечество будет расти, люди будут размножаться. Причем условия, в которых люди будут жить в то время, будут намного лучше, чем все то, что мы знаем сегодня. И об этом говорит 4-я часть, это то, что 4-е мы точно знаем о тысячелетнем царстве: проклятие тления будет частично снято с творения. Как я уже говорил, мы точно не знаем, как будет присутствие церкви. Церковь будет в прославленных телах, то есть все мы будем в прославленном теле. Вот. И когда я вот говорю об этом, когда я исследую это, некоторые люди говорят: а зачем нам это нужно? Нам бы уже на небеса. И там со Христом, и там с Богом Отцом, и мы бы сразу в 21 главу книги Откровения. А здесь еще на небесе, здесь еще на земле, здесь еще судить кого-то, здесь еще поработать надо, причем поработать 1000 лет еще придется. Это вам не халам-валам, не так легко. Но в действительности это просто наше такое ограниченное представление. Но когда мы смотрим на то, что будет происходить, смотрите, что Иисус Христос делает. Мы видим, что именно в этот период исполняются вот те знаменитые пророчества об обновленной земле. Вот вы бывали где-то в каких-то местах на земле, вот куда вы приезжаете, и вам кажется, вот вам кажется, это райское место. Вот, ну, все просто перфект, и солнышко достаточно, и не жарко сильно, и не холодно, и красиво, и все прекрасно. Так вот, вся земля будет такой, лучше будет, лучше лучшего места на земле сегодня. Скорее всего, земля вернется вот к тому состоянию, которое было до потопа. У нас есть такое подозрение, что до потопа климат земли был другой. То есть земля не будет полностью освобождена от действия греха. Но мы видим, что Христос, придя на землю, Он приподнимает, Он ослабляет действие тления. Это примерно то же самое, что было, когда Он первый раз пришел. Но Он первый раз пришел, и Он только ограниченно это делал. Помните, Он пришел и 5000 людей накормил сразу, вот просто так взял. Он на море бурю успокоил, он рыбу сразу направил так, что Петр поймал очень много рыбы. То есть он показывает, что он это контролирует. А когда он придет во славе, и когда он придет, все царства земли поражены, и он придет, чтобы установить царство, можете быть уверенными, он обеспечит прекраснейшее царство. И, кстати, отчасти мы понимаем, что причина, почему Он это делает, для того, чтобы исполнить обещания, которые Бог давал Израилю, давал Аврааму, давал Исааку, давал Иакову, давал Давиду. Он исполняет, Он показывает, что Он это может сделать, Он это сделает точно. И вы можете быть уверенными, что это 1000 лет, эти 1000 лет, это будут лучшие 1000 лет, которые когда-либо были на земле. Конечно, Христос действует в прогрессии, и потом то, что Он приготовит нам в вечности, это будет, конечно, несравненно выше и лучше. Но вот перед этим у нас будет еще такая возможность. Вот как описывают пророки состояние земли тогда. Исаия 11:6. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет выводить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». То есть что-то произойдет с этим миром, что вот эта вот хищническая природа будет укрощена. Восьмой стих читаем. «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Вместе с тем, там будет присутствовать смерть. Это еще не вечный Иерусалим, не новое небо и не новая земля. 65 глава. Исаии, 19 стих. «И буду радоваться Иерусалиме, веселиться о народе моем, не услышится в нем более гласа печали, голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юноши, но столетний грешник будет проклинаем». То есть речь идет о том, что люди будут грешить. Дьявол не обольщает, но люди и сами хороши. Человеческая греховная природа, она остается. 21 стих. «И буду строить дома, и жить в них, и насаждать виноградник, и есть плоды, не будут строить, чтобы жил другой». То есть будет мир, не будет всех этих войн, не будет насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, избранные мои будут долго пользоваться изделием рук своих, не будут трудиться напрасно и рождать ни детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ним. И будет прежде всего, 24 стих, нежели вас зовут, прежде нежели вас зовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я тоже услышу, и дальше волк и ягненок будут пастись вместе, точно то же, что в 11 главе мы читаем. То есть, очевидно, речь идет о том же периоде, и люди будут жить радостно, долго. По всей видимости, ограничение действия тления, оно повлияет на здоровье людей. Представьте себе, морщин не будет, наверное, косметика не нужно будет, сколько сэкономите вы, женщины. Вот, и, ну, наверное, многие другие на лекарствах, такие, как я уже, вот, экономить будем или не будет, не надо будет их покупать. Люди будут или очень медленно стареть, или не будут стареть вовсе, но умирать все-таки будут. Мы видим, что грешить будут и умирать будут. Вот, это то, что мы видим. Правда, по поводу этого периода возникает много вопросов. Наверное, самый главный вопрос, он связан с завершением тысячелетнего царства. Опять-таки, я сказал то, что известно. Есть много того, чего, что неизвестно. Например, какое место будет занимать храм там, который описан у Иезекииля? Нам трудно знать. И я предпочитаю не пускаться в объяснение всего этого. Мы точно знаем, что Израиль будет играть особенную роль, а значит, и храм будет играть там роль. А какое место точно, и что там буквально, что аллегорически или образно, ну, нам очень трудно провести эту черту. Но вот, вот то, что мы видим в книге Откровения, достаточно впечатляет. И там достаточно того, что нам нужно знать. Так вот, как завершится тысячелетнее царство? Посмотрите, 7 стих. Когда же окончится 1000 лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога. Оказывается, вот эта грешная природа, то есть люди, которые будут жить в тысячелетнем царстве, они не безгрешны, и им всем нужно будет покаяние, возрождение. То есть они или покаялись, или не покаялись, то есть точно так же. Хотя Христос царствует, и мы видим вот в этой истории, что даже тогда, когда сам Христос непосредственно будет жить в Иерусалиме, и люди будут приходить туда и видеть, даже в это время будет огромное количество людей, которые не преклонились, не покаялись, они живут, пользуясь всеми этими благами для самих себя. И вот когда сатана выходит, он и собирает всех этих людей, которые живут для самих себя. И очень быстро обольщает их. И очень быстро собирает их на ту же самую войну, которую вели лжепророк и зверь Антихрист 1000 лет до того. Он будет поражен также Гог и Магог. Мы не знаем, кто это. Мы не знаем, что. Мы знаем, Магог упоминается в Ветхом Завете. Это, скорее всего, описание людей, которые противятся Богу. Возможно, Гог – это какой-то их главарь, или какой-то, кто объединит это все. Некоторые люди, я как-то об этом говорил, о том, что там в Ветхом Завете, где написано у пророков, что там они из земли рожь, и поэтому оно звучит как бы «Раша», и, наверное, это из России будет. Так вот, рожь, вот, который там, это великий, это слово «великий» переводится, это не связано с Россией или с какой-то другой страной. Вот, то есть, Бог не посчитал важным указать тому, кто это будет и откуда. Но мы видим, что число их, как песок морской, вышли на широту земли, окружили стан святых, город возлюбленный. Посмотрите, то есть Иерусалим опять. Мы читаем 9 стих. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Мы еще остановимся на озере огненном в следующий раз, если Господь позволит, потому что это озеро пополнится еще огромным количеством людей. после Великого Суда у Белого Престола. Вот, а мы подробнее остановимся на том, что это такое, какова природа. Здесь только важно о том, что Бог подводит итог, и Он поражает самого сатану сейчас. Вот, и вот это уже и есть окончательная, завершающая победа. Как видите, мы не знаем многого, не знаем точные детали, но что-то очевидно здесь достаточно для того, чтобы мы сделали несколько выводов. И перед тем, как мы помолимся, я хотел их вам предложить. Первое. Христос – победитель тех, кто восстает против Бога. Христа привыкли видеть люди как страдающего, милосердного, спасающего. Это точно так. Но именно Он придет, именно Он будет и в первой битве, и во второй участвовать, именно Он. Второе. Христос будет царем на земле согласно обетованию. Это то, что очевидно. Третье. Церковь будет вовлечена в то, что делает Христос еще до нового неба и новой земли. И это очень интересная вещь, друзья. Смотрите, вообще любой человек, который становится христианином, он живет тем, что делает Христос. Сейчас, пока он здесь на земле. И потом придет тот период, и все настоящие христиане с радостью будут делать его дело. Потому что то, что Христос делает, это лучше, что может быть во Вселенной вообще. То есть, если вы христианин и христианка, знаете, что самое большое, что может быть в нашей жизни, это привилегия быть соучастником того, что делает Иисус Христос уже сегодня. И в этом радости, в этом смысл, в этом вообще значимость того, Христос сделал нас разными, разные дары нам дал, но всем, абсолютно всем, дал привилегии участвовать в Его огромном деле. И последнее. Сами по себе люди склонны ко греху и восстанию против Бога. То есть нам нужен Христос. Даже в совершенных условиях, даже в самой-самой мыслимой такой атмосфере, которая возможна, эти люди без того, чтобы посвятить, подчинить себя Иисусу Христу, они заканчивают очень плохо. Это те выводы, которые мы можем сделать. И сейчас давайте мы преклоним колени и поблагодарим Господа за ту победу, которую мы имеем в Иисусе Христе.